Издательская платформа «Руграм» представляет. Тори Ни, Цин Але, том 1, «Братья этой барышни». Читает Алексей Барынин. Глава 1. Эта барышня решает подчиниться. В то время, когда Цин Але за год до своего совершеннолетия еще не вернулась в столицу вместе с венценосными братьями, люди из Северного княжества о ней мало что знали. Ходили слухи, что у старого князя и его второй женушки 16 лет назад родилась дочь с демонической внешностью, золотыми волосами и темно-лазурными глазами. Разве такое событие могло оказаться просто случайностью? Потому князь спрятал дочурку на самых далеких землях княжества, на горе Ша, где ранее располагалась одна из главных духовных школ Севера — Пикша. Но с прибытием дочери правителя по неизвестным людям причинам учеников школы распределили по двум другим духовным школам. Некогда населенная даосскими последователями школа тихо перестала существовать, ученики ее разъехались по новым обителям, обсуждать перевод строго запрещалось, и люди молчали, не желая разгневать строгого на наказание правителя, а впоследствии, через десяток лет, и его сына, занявшего княжеский престол после смерти отца. На пике Ша от посторонних глаз был спрятан самый опасный секрет почившего князя. Ведь кому хочется пересудов и закулисных шепотков, проще убрать дитя из поля зрения обывателей. «Хорошо, что оставили в живых», — причитали тетушки в северо-восточных деревнях в нескольких днях пути от пагоды Ша. «Чем дитя виноват?»
«Если бы родился сынок, не отослал бы его в богами забытые пустоши, и увидели бы все мы, как вскормил бы демона во дворце своей столицы Ханьшань. А что, дочь?» — доказывал посетителям торговец из маленького городка вблизи столицы.
«А я слышала, у дитя от рождения увечья болезнь скрывают, и потому никому нельзя приближаться к пику Ша ближе, чем на 500 ли». С уверенностью заявляла крестьянка на вечернем сборище у костра.
«Ерунда! В предгорной деревне живет мой брат, барышня здорова, и в ней нет ничего от демоницы. С каких пор девичью красоту списывают на проявление темных сил? Юная госпожа носится по склонам, играется в горных ручьях, и вся деревня с ней отлично ладит. Правда, людей из соседних деревень перестали пропускать. Быть может, наш старый князь боялся и берег дочь, а юному князю теперь не до решения этого вопроса. Крайние северные земли плодородные и чисты, лучшее место взрастить цветок. Не стоит вам всем распускать сплетни. Скоро придет время, увидим, как наша барышня выйдет из тени».
Мудро рассуждал старик.
«Бедное дитя, оторванное от родного гнезда!»
Всплакнули женщины в пагоде Ушань, что находилась западнее и ближе к столице княжества Ханьшань.
«Материнской ласки и нежности не видела. Растет, как сорный куст акалифы. Под присмотром наставника юный князь и не знает, как поживает его несчастная сестрица. Эх, были бы живы родители!»
«Разве не этот демонический плод погубил княгиню в родах? А что, если юный князь выжидал, пока барышня подрастет и расцветет, чтобы выгодно пристроить ее замуж к союзнику генералу Е? Иначе зачем именно теперь, после стольких лет разлуки, князь забирает барышню с пика Ша в столицу Ханьшань? Поговаривают, князь наметил визит в земли Е. Разве полезный княжеству брак не единственный возможный повод, наконец, забрать брошенную в детстве сестру? Не могли дойти до истины люди».
«Вы все развратные сплетники! Почтенный генерал Е слишком стар для барышни!»
Рассердился старый наставник, учитель одной из школ северо-западной деревни Уши.
«Разве никто из вас не слышал, что барышню при рождении благословил сам небесный бог Ян Интянь? Разве стал бы он изливать божественный свет на отпрыска синей бездны? И разве стал бы, в свою очередь, юный князь так беспечно планировать брак юной сестры, ведь еще ничего не ясно судьбой самой империи? На пике Ша лучшие целебные горные источники. Очевидно, что духовное ядро барышни нуждалось в укреплении после трудных родов ее матери. И гора — лучшее место исцелить раны.
Доводы вмешавшегося уважаемого учителя Даоса были весьма убедительными. Но разве могла одна здравая мысль остановить эту волну обсуждений, набравшую скорости на склонах Северного княжества? Ведь не каждый день сам юный князь Цин Лин с личным войском, да прихватив по пути младшего брата генерала Цин Бэя с военного учебного полигона в окрестностях Ша, едет через все княжество, чтобы забрать сестру домой. Это казалось людям столь невероятным событием, что стало единственной темой обсуждения и сплетен. С радостью и беспокойствами, с тревогами и волнениями люди следили за новостями и развитием событий, и последняя, самая мощная волна разговоров, подкрепленная достоверными новостями из самого дворца, наконец укрепила в людских умах одну самую логичную версию происходящего. Юного князя, бросившего младшую сестру на целых 16 лет в монастыре Ша, так называли это место обыватели после распуска школы, не навестившего ее ни разу за все эти годы, наконец замучила совесть, и он принял решение воссоединить семью. Эта мысль была столь дерзкой и одновременно трогательной, что накрепко въелась в сознание бесчисленно огромной толпы жителей Северного княжества. В то время как в Южном царстве, где уже более десятилетия правила семья наместника Не, прямые императорские потомки вообще ничего не слышали про барышню и планы правителей Севера. Изогнувшись медлительной змеей с мерцающей чешуйчатой кожей, река Янцзы разделила пополам некогда цельную империю после того, как сломался главный артефакт, дающий империи мощь. С тех времен прошло уже 16 лет, и связи между жителями Северного княжества и Южного царства почти не было. Пик Ша с высоты драконьего полета, когда последний раз перед отходом ко сну мифический дракон Ян Лунь, накрыв тенью величественных бело-золотых крыльев предгорье равнины, облетал гору, выглядел как самое райское место на этой земле. Одно название, что край мира. Не зря хитрый Ян Лунь выбрал именно эту благословенную гору взращивать свой нежный цветок Цин-Але и сладко спать самому в пещере под разлитым с небес жидким горячим солнцем. Истина, как золото проливалось близкое солнце на вершины и хребты Ша. Лишний раз, не показываясь на глаза, белый дракон отдыхал. Одним полуоткрытым красным глазом с продолговатым черным зрачком наблюдая с высоты горы за тем, как подрастает дочь князя. Этот не вовремя пришедший в мир ребенок теперь почти его дитя. Настолько оказалась важна княжеская дочка. Самого же Ян Луня фактически приставили нянькой княжескому отпрыску, но на то были свои причины. Золоченные крыши залов Пик и Ша отражали небесную палитру, и свет скользил с них все ниже по изломам стен, проваливаясь в раскрытые окна и проливаясь на пол золотыми осенними расплывчатыми лужами лучей. В это время на пике Ша Цин-Але накрепко заперлась в своем зале Дао-Тянь, подперев дверь изнутри двумя тяжелыми столиками, придвинув вслед за столиками еще и столь же тяжелое кресло для надежности, чтобы сходящий с ума от беспокойства ее наставник не смог пройти эту линию обороны и увидеть ее в таком состоянии. Она не знала, что больше ее беспокоило. Стыд перед наставником или же просто нежелание с кем-либо обсуждать последние новости. Под дверью переминался с ноги на ногу обеспокоенный мужчина средних лет, виски его были отмечены благородной сединой, а серый халат обрамляла золотая кайма с гербом княжества и бывшей империи, полудраконом-полуящером, мифическим существом. Образцовый наставник Пика Ша Гудзю беспокоился более обычного, лицо его было серым, и несколько морщин пролегли на лбу. Он никогда не умел быть убедительным и многословным. За все годы, пока он воспитывал и наставлял княжескую дочь, Он ни разу не вышел из себя, не повысил голоса, не настаивал ни на чем, не мог толком даже возразить барышне. Могло показаться со стороны ему безразлично, и этот даос просто несет на себе взваленную на него правящей семьей обязанность. Но все-таки сбитое дыхание его и то, как судорожно вздымалась его грудная клетка под слоями простых сероватых учительских халатов, выдавали его трудно скрываемое беспокойство. Он попросту не знал, что делать, как реагировать, как уговорить барышню, наконец, выслушать его. «Цинале, прошу тебя, ты никогда так себя не вела. Открой дверь, мы сядем, выпьем чаю. Госпожа Гувей принесет рисовые пирожные, те самые с цветочной пыльцы, ты так любишь их. Мы можем поговорить и втроем, госпожа Гу наставит и подскажет». Упомянув супругу и зная, какие теплые отношения сложились между ней и барышней, Гу Цзю надеялся таким путем достучаться до сердца княжны. Из-за закрытых дверей зала Дао Тянь после паузы молчания послышался негромкий, приятный девичий голос. «Наставник Гу, позвольте побыть одной. Знаю, вы беспокоитесь. Все в порядке. Мне нужно подумать. И более того, у меня нет настроения пить чай. Когда приедет Гун и генерал Цинбэй...» Цин Але намеренно, называя имя среднего брата, избегала называть старшего брата по имени, показывая свое безразличие к его важной персоне. «Я встречу его как положено и не опозорю наставника, если наставник переживает об этом моменте встречи».
«Юная госпожа, умоляю тебя, открой двери!»
Голос Гу Цзю звучал с хрипотцой, ему было сложно, как никогда. Долгие 16 лет он присматривал за барышней и теперь был вынужден провожать ее в дорогу. В предыдущие годы даосу Гу казалось, что когда этот день наступит, и братья, наконец, заберут сестру домой, сам он, почтенный Гу, станет свободным и сможет вернуть распущенных годами ранее учеников, вернуться к прежней жизни наставника духовной школы, и он истинно ждал этой возможности. Но теперь, когда этот день настал и был реален более, чем что-либо самое настоящее и материальное, он не чувствовал освобождения. Где-то глубоко в груди, под ребрами, неумолимо щемило. Где-то глубже, за сердцем, слабо светило его духовное ядро небожителя, содрогалась такая же слабая душа. Если бы не обстоятельства прощания, он никогда не открыл бы в себе эту предательскую брешь. «Не привязывайся к ребенку, Гу!» Такое наставление дал он себе давно, в начале пути. Этот ребенок еще причинит нам всем проблем. Но шли годы, и выразительные темно-бирюзовые глаза Цин Але, ее светлая улыбка, ее чистая душа сделали свое дело. Прорастив корни скрытой, глубокой, болезненной привязанности наставника к своей ученице. Цин Але больше не обращала внимания на стук, даже когда голосов под дверью прибавилось, и она отчетливо слышала шаги дорогой матушки Гу Вэй, то, как звенели на металлическом подносе принесенные ею чашки, и то, как в торопях госпожа Гу тревожно говорила что-то супругу, и в какой-то момент, что неслыханно и странно, даже повысила на него голос. Цин Але закрыла лицо руками. Плакать нельзя, точнее, конечно, можно, но какой в этом смысл? Окончательно расстроить образцового наставника и его супругу и ничего, совсем ничего не смочь изменить этими пустыми слезами. Вот если бы поток слез был настолько огромным, что впадал в Хуанхэ полноводными течениями и унес вслед за собой ее саму, подальше от холодного и безразличного к ней брата, что ни разу за все годы не проявил к ней интереса. Но именно теперь решил фактически сломать ей жизнь, заставить подчиниться своей воле, покинуть родное место. Ради чего? Зачем она понадобилась этому отбросу именно сейчас? И да, думать о нем, как о последнем отбросе, причиняло странное удовольствие. Так можно было не скатиться до болезненных слез. У Цин Але не было повода ненавидеть этого человека, ведь он вовсе не сделал ей ничего плохого до этого дня. Впрочем, и хорошего ничего он не сделал тоже. Он просто не существовал во времени и пространстве для нее в ее отдаленном от мира монастыре Ша. За все годы лишь другой брат, мягкосердечный, добродушный Цинбэй, часто навещал ее. Особо не афишируя никому эти визиты —